Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагавад Гита, как она есть. Глава 5. Карма йога. Текст 16. Санскрит. Янина тутат агьянам ешам нашитам атмана тешам адитя ваджьянам пракашаянти тат парам. Гьянена, знанием, ту, но, тат, то, агьянам, невежество, ешам, которых, нашитам, рассеяно, атмана, живого существа, тешам, тех, Адитьяват,
Адитьяват,
подобное восходящему солнцу,
подобное восходящему солнцу.
Гьянам,
Гьянам,
знание,
знание.
Пракашаяти,
Пракашаяти,
открывает,
открывает.
Тат парам,
Тат парам,
сознание Кришны,
сознание Кришны.
Перевод стиха. Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей. Подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг. Комментарий Шрилы Прабхупады. Живые существа, забывшие Кришну, не могут избежать иллюзии. Однако она не властна над теми, кто обладает сознанием Кришны. Бхагавад-гите говорится «Сарвам гьянена плавина». Яна огни сарва кармани. Знание — это бесценный дар. Что же оно собой представляет? Совершенным знанием обладает тот, кто предался Кришне. Бахунан джанманаманте, генаван мабрападете. Когда прожив в этом мире множество жизней, человек вручает себя Кришне, следует понимать, что он обрел совершенное знание. Иными словами, когда человек обретает сознание Кришны, ему открывается все, так же, как все вокруг открывает, открыто нашему взору при свете солнца. Иллюзия, во власти которой пребывает живое существо, многолика. Например, когда живое существо по глупости объявляет себя Богом, оно на самом деле попадает в последнюю западню иллюзии. Но если живое существо – Бог, то как оно может оказаться во власти неведения? Разве может Бог оказаться во власти неведения? Если так, то неведение или сатана, могущественнее Бога. Истинное знание можно получить только от того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. Поэтому необходимо найти истинного духовного учителя и под его руководством овладеть наукой сознания Кришны. Ибо сознание Кришны рассеивает тьму неведения, подобно тому, как солнце рассеивает ночную тьму. Даже тот, кто осознал свое отличие от материального тела и свою духовную природу, может не видеть разницы между душой и сверхдушой. Однако это знание откроется ему, если он примет покровительство истинного духовного учителя, обладающего сознанием Кришны. Постичь Бога и свои отношения с Ним можно только с помощью Его представителя. Представитель Господа никогда не объявляет себя Богом, хотя его почитают наравне с Богом, за то, что он обладает знанием о Боге. Каждый должен понять разницу между Богом и обыкновенным существом. Во второй главе Бхагавад-гиты Господь Шри Кришна говорит, что все живые существа являются индивидуальными личностями, так же, как и сам Господь. Они обладали индивидуальностью в прошлом, обладают ею в настоящем, и сохранять свою индивидуальность в будущем, даже после того, как обретут освобождение. В ночной тьме все кажется единообразным. Но когда восходит солнце, мы обретаем способность ясно различать все предметы. Понимание того, что в духовном бытии живое существо сохраняет свою индивидуальность и есть истинное знание. Гьянена тут тат агьянам, ешам нашитам атмана, ешам адитья ваджгьянам, пракашаянти тат парам. Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг. Карма-йога, 5 глава, текст 16. Здесь описывается симптом знания, полученного от духовного учителя. Собственно говоря, знание не может быть получено откуда-то еще. Это заблуждение думать по-другому. Так же, как молоко только от коровы может быть получено. Чистая вода из реки. Также знание только от гуру. Другого источника не существует. Однако есть мошенники, как Пазис говорит, которые считают, что их собственные мысли и есть высший авторитет. Так думает человек. Собственно говоря, все в этом мире заражены такой идеей. Доверяя собственному уму больше. В уме вращаются гуны, то есть он нестабилен. Вращение мыслей, ощущений, эмоций, желаний. И он, можно сказать, очень зависим от объектов чувств этот ум. Поэтому он мошенник. Объекты чувств внушают истину какую-то. Куда бы он ни посмотрел, это все превратится в какую-то философию постепенно. Что бы ему ни понравилось, он сразу оправдает. А если ему что-то не нравится, он тут же найдет повод сказать что-то против всего этого. То есть привязанность и отвращение диктуют уму философию. Всегда заметьте одну вещь. Человек, лишенный истины, может быть о любви, о других возвышенных вещах. Но при этом он кого-то ненавидит. Чувствует неприязнь. Это симптом несовершенства. Высший панишат говорится об этом другим языком. Что в этом мире человек, не избавившийся от зависти, не имеет права провозглашать принципы любви. Кажется, почему нет? Я же могу что-то сказать о любви. Нет, в это говорят. Сначала нужно избавиться от зависти. Потом провозглашать такие истины. Любовь – это очень сильная мантра бхакти. Когда люди слушают о любви, они привлекаются волей-неволей. И, собственно говоря, это естественное чувство для человека, которым он руководствуется, так скажем. В человеческой форме жизни это понятие тоже существует – любовь. Любовь к Богу, Прабхупада говорит. Слово, говорит, оно наиболее подходящее слово «любовь». Это не то, что мы имеем в виду вообще-то. Но если мы хотим как-то выразить эти отношения, то можно применить это слово «любовь», Прабхупада говорит. Как-то оно вот ближе к этому. Как-то оно, насколько-то оно отвечает этим понятиям. Только не думайте, что этим и исчерпывается все представление отношений с Богом. Это лишь начало некоторого понимания. Потому что земная любовь – это искаженное отражение божественной. Сильно извращенное, но все же какое-то отражение, какой-то отблеск, какой-то намек. Вот с этого намека и начинаются наши отношения в этом мире. Осознанные. С этой вот такой вот называемой любви. Один суфий известный, он говорил об этом часто очень любимо. О том, как важно иметь любовь. Даже среди людей это ценно. Сократ однажды заявил. Любовь, он сказал, не недуг любить. Недуг не любить. То есть любовь все же лучше, чем нелюбовь. Хотя люди могут по-разному об этом думать. Но все же Сократ сказал, что это лучше. И вот один суфи говорил об этом людям, собравшимся послушать его. Много людей привлекало. Ну, знаете, если о любви заговорить, и много придет послушать. Кто угодно может остановиться. С улицы просто человек войдет. Мы так экспериментируем, в том смысле, что мы даем много лекций о семейной жизни для новых людей. приходит максимум на эту тему. Максимум, полный зал всегда приходит. Если убедительно рассказать о семейной жизни, они придут потом на лекцию по созданию Кришны. Все, это аргумент, это входной пропуск был. Если в этом нас понимают, все, мы пойдем, это не секта. Если понимают человеческую любовь, все, это не секта, я иду туда, я пойду дальше учиться. Этот суфий говорил, как важно для человека уметь любить по-настоящему. И он говорил об этом громко, и публика вдохновлялась, но только вот и старик вошел. Плохо слышит, плохо видит. Барана потерял. Пришло по-другому вообще делать туда. Но он смотрит, тут много людей, кого-то, слушай, какой-то тут главный. Он сразу к нему, послушай, дорогой, ты тут баран мой не видел? Такая возвышенная тема, знаете, любовь. Все. Барана не видел моего тут? Ты тут старше всех, скажи мне, может быть, ты поможешь мне найти барана? И старый человек потерял барана. Так, старик, подожди, садись, сказал суфий. Садись, посиди, вот я договорю тему, потом я тебе найду барана, не беспокойся, найду, сядь. Найдешь, обещал, ну ладно, тогда сяду, посижу, слушай. Ну, он плохо слышит, плохо видит. Итак, найдется ли человек, который никогда не испытал любви в этом мире? Ну, разве есть такие люди, вообще спросил суфий. И три человека подняли руки. Нет, никогда не было этого. Как? Ну-ка, идите, что он сказал. Трое вышли. Три человека нашли, не знаю вообще, что такое любовь. В жизни не чувствую. Ничего подобного. Так, неужели ты никогда не чувствовал, никого не любил вообще в этом мире? Нет, сказал тебе. Да я вообще не знаю, зачем все это нужно. Это переживание, любовь какая-то. Гораздо легче без этого всего. Я только посмотрю, люди влюбляются. О, Боже. Старик говорит, я тут уже давно сижу, дорогой, ты тут о чем-то говоришь, тут баран-то мне нужен. Ну, ты мне же обещал найти барана, я жду тут сижу. Старик, если ты потерпишь, я найду барана. Посиди еще, подожди. Скоро я найду тебе твоего барана. Второго спросил, ты никогда не любил меня? Ни ребенка, ни мать, ни какую-то женщину. Нет, никого, никогда. И третий тоже. Так, старик, ты искал одного барана, тебе троих баранов нашел. Забирай этих баранов, можно на них воду возить, кирпичи таскать, они на что другое не годятся. И можешь, вот я тебе разрешаю, как используй, как хочешь этих баранов. То есть имеется в виду, что это опыт должен быть определенного. Определенный опыт должен быть у человека. Вы помните ту историю, когда к Рамануджачарье пришел ученик один и сказал, ну он хотел быть учеником. Сказал, Гуруджи, меня не интересует ничто мирское. Дайте мне любовь к Богу. Ты кого-нибудь любил в этом мире? Спросил Рамануджачарье. Гуруджи, вы не поняли меня. Меня не интересует ничто мирское. Дайте мне любовь к Богу. Вот это я не смогу помочь, сказал Рамануджачарье. Ты вообще не поймешь, о чем речь идет. Иди сначала полюби кого-то, ну приходите там. Шастра говорится, не привязывайтесь к семейной жизни. Кому это говорится? Кто умеет любить? Вот тогда он уже получает наставление, как направить эту любовь. Просто правила, предписания, Рупа Госвами говорит, без осознания высшей цели, без какого-то даже намека, бесполезны. Ну и любовь без правил, предписаний очень опасна. Прабхупада сказал об этом. Если мы направим любовь на человека, мы пойдем. Если направим на Бога, а потом на человека, мы не пойдем. Сначала на Бога, потом на человека. Поэтому духовная жизнь регулируется так, что с раннего утреннего времени преданы тут в храм все семьи. Неважно, кого там любим, кого ненавидим, мы идем к Богу все вместе. Плохие, хорошие в нашем понимании, что бы мы ни думали друг о друге. Мы не имели представления или мнения, мы идем к Богу. И мы воспеваем перед Ним. Важно чувствовать, что ты единственный Господь, единственный объект поклонения. Все мы остальные зависим от Него, от этих отношений. А затем мы свободны. Любите Бога, вы свободны. Вы не сделаете ничего плохого. Поэтому знания необходимо получить у духовного учителя. Люди группируются в этом мире по определенным мнениям, представлениям жизни, создают какие-то клубы, кружки, компании дружественных людей, которые друг друга прекрасно понимают. На основе материальных интересов есть собутыльники даже. Собственно говоря, их ничего не объединяет, кроме этого. Есть наркоманы, которые вообще практически не общаются. ни на какие духовные темы, человеческие темы, просто как объединяет наркотик. Чувство, чувственное наслаждение. Смотрите, какие чувства сильные. Чувство влияет на ум. И когда ум попадает в линию чувств, у него возникает философия «я хочу этого, и мне нужно теперь как-то оправдать свои действия». Оправдать свои действия. Хираньякашипу хотел убить своего сына Прохлада. Это было нелегко принять такое решение. Не думайте. Хираньякашипу, хотя и был таким великим царем во вселенной, демоном, все же понимал, что его репутация может пострадать, если он убьет собственное дитя. Законы чести все-таки он знал. И тем не менее он придумал философию. Убедил в этом себя, других людей, а потом приступил к убийству. Сначала он создал философию этого желания. А затем началась деятельность. То есть необходимы убеждения. Заметьте, что у каждого есть свои убеждения. Прабхупада говорит в Бхагавад-гите в одном месте, что убеждение – это комбинация материальных элементов. Это нечто постоянное, это не нужно этому доверять. Но проблема в том, что мошенничество заключается в ума, что убеждение, собственно, выдают за истину. Раньше люди были убеждены в коммунизме, теперь они не убеждены в коммунизме. В чем только они были убеждены. И даже в сознании Кришны наши убеждения меняться могут на материально-плотворное. Очень часто. В соответствии с возрастом, с ашрамом, с духовным уровнем убеждения будут разные. Этому не нужно придать никакого значения, что там происходит в уме. Важно доверять парампаре преемственности, настроению духовного человека. Вставайте рано утром, пораньше, омывайтесь чистой одеждой, идите в храм с любыми убеждениями. Распевайте святые имена Бога. Вот что нужно делать. А потом можете вот эти убеждения свои применять в сознании Кришны. Но видите, что это будет разнообразие, это проявится индивидуальность живого существа. Это можно принять в сознании Кришны. Мы не станем одинаковыми от этого. На одно лицо, знаете, на один характер. Нет. Мы останемся разными, но мы будем в сознании Кришны. Мы обретем любовь к Богу. Это означает, что мы будем руководствоваться больше не внешними представлениями о жизни, а внутренними. Когда человек достигает ощущения бхавы духовной, он может опираться в своих суждениях на это чувство и не ошибется. Но само опираться на материальные объекты, которые привлекают, это мошенничество. Поэтому в этом мире есть такое понятие, как любовь, и из нее нужно сделать что-то настоящее, если она есть. Люди как сумасшедшие ищут любви в этом мире. Буквально как сумасшедшие. Хоть крупицу. И неважно, если она должна разрушить 50 семей, важно, что я испытаю хотя бы вот какое-то короткое время это чувство. И там хоть трава не растет. Готов умереть за это чувство. Человек хочет. Так он понимает это. Будь очень осторожным в этом плане. То есть это лишь намек, слабое отражение. И люди уже сходят с ума от человеческой любви. Но абсолютно все получают разочарование. Боль, тревогу, разрушение. Все. Положительного опыта не найдете ни одного. Где бы такая любовь что-то не разрушила. Поэтому любовь связана с чувством долга. И понятие долгом получает именно от духовного учителя. Гуру не будет отвечать на чувства. Так, как это ученик может подумать. Его роль совершенно другая. Если гуру будет поддаваться чувствам, это не гуру. Это просто обычный мужчина сентиментальный. Да, вы так хотите. О, я понимаю, понимаю. Давайте, давайте, шастры отложим за одну сторону. Конечно, пора удовлетворить свои желания. Кришна, это он говорит, он Бог, понимает, он далеко, а он не понимает ничего. А я ваш гуру, я знаю, я человек тоже. Я понимаю ваши чувства, вашу боль, ваши слезы. Я пойду на уступки. Но в таком случае гуру не прогрессирует. И в чем стимул будет вот такие отношения и наставления? Деньги. Только плати мне деньги, я тебе буду давать наставления, которые тебе нужны. Вы не встречались таких гуру еще? Есть такие гуру. Они как бы имеют, как бы работу, их нанимают на работу. Ну, может быть, это не так вот выглядит примитивно, как я говорю, но факт в том, что гуру тогда должен иметь выгоду какую-то. Если это не духовный прогресс, это не любовь к Богу, то какой стимул, какая причина быть гуру? Только материальная выгода. Потом Прабхупада говорит, гуру должен быть справедлив, честен. Если Кришна говорит, предайся мне, гуру должен повторить, предайся Кришне. Это чувство материальной любви напоминает поезд, идущий на полном ходу. Остановите его, попробуйте. От вас ничего не останется. Очень опасно. Такому человеку давать наставления прямые. Но шастры говорят, можно направить. Прабхупада дал пример. Стрелку переводить этого поезда на полном ходу. И постепенно, постепенно тоже скорость он будет разворачиваться. Когда развернется, подумает, боже, куда же меня занесло, на самом деле. Как хорошо, что мне вот правильно путь указали. Я бы сейчас не знал, где был бы вообще, если бы не сознание Кришны. Ну, мы так все думаем. Если бы не сознание Кришны, где бы сейчас был бы вообще? Я на полном ходу шел непонятно куда. К гибели, краху. И куда? Руководствовался, конечно же, любовью. А чем же еще люди руководствуются в этом мире? Это причина единственного разрушения всего мира. И все же мудрецы говорят, лучше любить, чем не любить. Сократ сказал еще одну интересную вещь. Сказал, брак это зло, сказал. Но необходимое зло. То есть все же необходимо пройти этот путь. Хотя это ну, зло, это вот принесет боль много, несчастье принесет. По какой причине? По причине любви. Почему люди убивают друг друга? Очень любят. Все, что мы не делали, руководствуется вот этим представлением о жизни. Вот мы видим вот этот мир в результате, видите, очень нестабильный. Шастра говорится, любовь это не то, чем можно торговать, не то, чем можно меняться. В материальном мире из нее сделали, знаете, плевок, пережевывание пережеванного. Такое есть, пережевывание пережеванного. Пережевывают много раз одно и то же и выплевывают. Кто был в Индии, знает, как сахарный тростник выжимают. Там ничего не остается. Но такие машины, знаете, металлические валики, все до капли выжмут и продадут вам. Этот жмут выбрасывает, корова придет и возьмет, и будет его жевать еще час где-то, или полчаса, она пережевывает его. Хотя там сока никакого нет, но вкус еще остается сахара сладкого. И когда она все пережует, она уже чувствует, что она может, и даже этого вкуса нет. Она выплевывает такой шарик на асфальт, вот такой вот, видели вы. Хорошо перемолотый, как, знаете, как шаг приготовленный. Где другая корова. Поднимает этот шарик, там еще какой-то вкус остался. И снова пережевывает. Пережевывание, пережевывание. Какой-то вкус еще остался. Если человек общался с одной женой и выплюнул ее, то энергетически это принадлежит ему. Это его пища. Это его объедки, еще говорят в ведах. То, что он выплюнул. Но или другая корова подходит. Там, говорит, еще что-то осталось. И берет это все, пережевывает. То, что ему не принадлежит, это вообще другая часть тела другого человека. В Кали-Югу сейчас люди друг друга пережевывают, выплевывают, и так они ищут себе пару. Пережевывание пережеванного. А они не знают, что такое настоящие отношения целомудренные. В чем смысл вообще таких отношений. Поэтому век Кали, любовь это самое опасное проявление. Вот в этом смысле слова. В этом смысле слова. Что сейчас модно говорить о любви, даже в Исконе, там модно сейчас поднимать эту тему, любовь, морковь, говорят еще. И все остальное там подразумевает, что много хорошего. Очень циничное отношение к этому любви, очень легкое стало. Любовь это не совершенство в материальном мире еще, но и не грех. А вот как человек с этим поступит, вот что важно. Это испытание разума всегда в духовной жизни. Прабхупада сказал, четыре регулирующих принципа. Отдадут вам свободу. Делайте, что хотите. Куда угодно можете идти, если соблюдаете регулирующие принципы. Можете общаться с кем хотите, если соблюдаете регулирующие принципы. Сами принципы вас отрегулируют. Как смотреть, как говорить, как себя вести, как реагировать, куда поворачивать голову. Заметьте, вы только соблюдаете принципы, у вас меняется поведение настолько, что материал замечает с другой планеты человек. С другой планеты явно, еще при этом что-то бормочет явно не наш. Все дело в этих регулирующих принципах. Человек становится совершенно иным. В этой культуре он сразу очевиден, что он совершенно из другого мира. Почему? Регулирующие принципы. Они начинают руководить нашими эмоциями, желаниями, глазами, ушами, походкой, во всем этом. Они дают им свободу. Куда идти? В храм бежать с утра пораньше. Да, мы выбираем это сами, смотрите. Есть преданные, которые решительно, они как сумасшедшие, с утра поднимаются бегом в храм, бегом от Майи. Это регулирующий принцип, это отношение к ним. Папа говорит, они дадут вам свободу, вы убежите к Богу сами. Если вы решительно принимаете эту чистоту, а любовь без чистоты мы никогда не должны принимать, то она нас приведет к Богу, та же самая любовь. Вот в этом случае мы можем принять ее. Оценить, да. Уважать такие чувства. Прекрасно. Интересно, сейчас сообщение мне прислали, что ну, в современный мир, знаете, он погружен в сексуальные отношения на 100%. Мужчины и женщины практически не мыслят другого понимания сейчас, на сексуальной основе общаются. Но появляются люди, стали появляться. По статистике, 1 из 100 человек на планете считает себя асексуалом. Полностью отвергают грубый секс. И они так говорят, а он нам вообще не нужен. Мы пропагандируем платонические отношения. Все, вот это любовь. А это вообще не любовь. Люди отрицают полностью. Просто обычные люди. Появляются такие. 1 из 100. Смотрите, это уже большая цифра довольно-таки. В планете. Целое движение сейчас поднимается. Отвергают все эти вещи, развраты, все остальное. Чисто, платонически, там вот это любовь, остальное нет. Все. Будда сказал, нет, счастья выше покоя, выше, чем покой. Так он сказал. И шанти в Гите говорится. Счастье начинается с этой платформы шанти, умиротворения. Умиротворение приходит, когда отрегулированы отношения между людьми. Двумя полами. Итак, здесь говорится, становится ясным, когда восходит солнце. Знаете, есть туманы всевозможные. Но солнце восходит, все рассеивается. Легко, ясно. Без напряжения. В одной человек не сможет принять правильное решение под влиянием чувств. Даже Арджуна не смог. Под Ачарьем не смог принять решение. Он обратился к Кришне. Кришна играет роль гуру и говорит поэтому здесь от лица того, кто знает, как источник знания для себя. Источник знания не запутан должен быть в этой жизни. Должен быть достаточно отстраненное сознание от материального существования, источник знания. Он должен также понимать, что это за проявление, этот мир, что это такое. Все вышло из одного источника, но что это за проявление, что это знание. Имеет свое предназначение каждое проявление. В знании все находится. Любая энергия Кришны находится в определенном предназначении. Если видите глазами знания, видите, что все имеет здесь место. Абсолютно все, что вы видите. Все, что люди делают, все, что они думают, все, что они хотят, все, что они ошибаются, делают правильное. Все имеет место и значение в этом мире. Предназначение какое-то имеет. И когда обладаете таким видением, вы можете давать знания. Что люди все разные. Люди все разные. То есть знания нужно дать в определенном умонастроении. Человеку сначала нужно добиться правильных взаимоотношений, прежде чем знания будут переходить от человека к человеку. Прабхупад сказал, что гуру легко может дать трансцендентное знание, но только тому, кого любит. Другой причины нет передачи знаний. За это нельзя заплатить. Нельзя обменять на что-то материальное. Только одна причина. Преданность ученика побуждает гуру передавать знания, даже если он этого сегодня не хочет. Да, некоторые гуру, они бывают очень строгие, знаете, такую позицию занимают. Хотя ученик уже давно готов, они говорят, нет, ты все еще не афит. Должен слушать меня. В истории есть такие примеры. Тогда Кришна сам приходит к гуру и говорит, не должен так обращаться к этому человеку. Даже если гуру не желает давать знания. Видите? Он, конечно, желает, он рад передать знания ученику. Но бывает такое настроение учителей. Как у нас было, знаете, учительница химии, я помню. И очень хорошо. У нас делали химию самым важным предметом в школе. Очень сильная личность была женщина. На каждой парте были все реактивы, вся таблица почти Менделеева, почти. На каждой парте были все в пузырьках. Спиртовки, колбочки, там все у нас было. Мы могли делать любые опыты под руководством. Вот на каждой партии была вилка для электричества и все остальное. Это был очень самый интересный был кабинет и урок. Мы там только ждали, когда она выйдет из кабинета, и там такого намешивали вообще. Там были взрывы и все что угодно. Мёдом не покорми, прийти на химию. Но она была очень строгая при этом. И она была так строга, что да, она вот говорила, этот человек написал самую лучшую контрольную работу. Самый лучший, вообще не ожидал от него. А что мы поставили ему? 3. Даже директор ругал за это. Что вообще делаете с учениками? Вообще, что вы с ними делаете? Даже вызывали на педсоветы за это. Но это позиция, это гуру, это явно, так сказать, позиция учительства такая. Что все равно это должен быть лучше. Я вот хочу, чтобы ты все равно был лучше, и все. Мне мало то, что ты делаешь. Так что у гуру тоже есть такая тенденция. Если бы не Кришна, то гуру бы тоже мог ошибаться в чем-то. Но поскольку гуру связан с Кришной, он чувствует, что знание все равно переходит, значит, к Кришне. Да что я могу делать? Я вообще не хотел ему этому мошеннику ничего давать. Но он выслушался перед Кришной, теперь я должен что-то делать. А как ему? Помните ту историю, когда Прабхупада попросил халаву приготовить ему? Был дождь, прохладно, и горячую халаву нужно сделать. Обычно вриндаваны делают во время дождя горячую халаву. Ученик взял не манку, манной крупы не было, взял какую-то сечку, овсяную гречку. Ячневая крупа, вот это, ячневая крупа, да, он взял вместо манки. Но не было. Ну, чтобы не бегать по магазину, все быстро из ячневой крупы сделал. Ну, он и сделал, поджарил ее. И Прабхупаде принес. О, с любовью. Прабхупада говорит, пацан, что это такое? Что это такое вообще? Халава из ячневой крупы. Кто делает халаву из ячневой крупы? Из манной крупы нужно. Ты никуда не гришься, забирай свою халаву, уходи. Что за глупый ученик? Но он столько любви вложил в это, так хотел угодить Шри Прабхупаде, что вообще расплакался, был разбит вот этой реакцией, ну, по пределу. Он сел в другой комнате, видел изображение Бхактисиддханты Сарасвати, стал молиться ему. Не Прабхупаде, а Бхактисиддханты, жаловаться стал. Бхактисиддханты Сарасвати, ваш ученик, то есть мой гуру, знаете, очень тяжелый. Я с такой любовью, а он. И так он молился. Я просто слышал голос Прабхупады. Картикея, довольный такой Картикея. Ну ладно, иди сюда, неси свою халаву. С таким образом Прабхупаду, видите, дисциплинирует его гуру. Потому что с точки зрения гуру ученик всегда глуп. Когда он научится, я не знаю вообще. Вообще ничего не понимает, глупый. Но поскольку есть Кришна, отношения не устанавливаются. Да, если ученик искренний, гуру узнает от Кришны это. От него зайдет знание. Ну вот кто-то совершает искреннее служение, он думает. Этот человек совершит искреннее служение. Через Кришну, через меня что-то говорит ему. То есть гуру не является обладателем как такого знания. Кришна обладатель знания. Кришна это и есть знание, высшее знание. Гуру его слуга. И как только становятся эти отношения, то и гуру, чувствуя любовь ученика и чувствуя Кришну, он также с любовью он должен передать знание. Любовь это высшее доказательство, высший критерий в этих отношениях. Но Прабхупада сказал, любовь должна регулироваться нашими принципами. Принимаешь гуру, 4 принципа дает, 16 кругов мантры. И вот тогда можешь любить сколько хочешь. Отрегулированное разумом, видите? Все в этих рамках разума. Вообще в этом мире есть 3 вещи, которые очень трудно сбалансировать. Очень сложно. Это законы Бога, любовь и польза, мирская польза. Попробуйте регулировать. Попробуйте найти между ними баланс. Не так-то просто будет. Как-то так мир устроен, что любовь и долг как бы несовместимы в этом мире. Либо то, либо другое, чем нужно выбирать. Любовь и долг. Рамачандра отверг свою супругу Ситу и чувство долга. Хотя там была любовь. Видите? Не мог принять ее. Долг царя гласит, говорил ему об этом. Что он должен пожертвовать даже своей женой ради того, чтобы люди были на верном пути. Ради долга, ради исполнения долга он отверг. И так в этом мире эти вещи очень трудно соединить вместе. Любовь, долг и мирскую пользу еще плюс. Насколько полезно для меня сознание Кришны? Насколько полезно для меня приходить в храм каждое утро? Насколько полезно для меня повторять 16 кругов, а я столько времени теряю? Бесполезно. С мирской точки зрения. Если я буду каждый день 16 или больше кругов повторять. А если буду все принципы, тут белая ворона буду, люди будут смотреть на меня, родственники, отношения все испортятся. Это не очень-то полезно для моего бизнеса. Для моего материального статуса. Риск большой. И потом мы всегда находимся в таком. Также и Арджуна обратился к Кришне, но это же вредно сражаться сейчас с такими людьми. Это не принесет пользу. Использовал этот аргумент пользы мирской. Если не помогает вашей мирской пользе священное писание, зачем вы принимаете такие писания? Они должны помогать нашей жизни, люди думают. Но эти вещи очень трудно осуществить. Если чем-то одним пожертвуете из этих трех, будет проблема. Их нужно иметь в балансе. И все же Кришна говорит, что тот, кто ради меня пожертвовал личной жизнью, мирской любовью, очень дорог мне, всегда добьется совершенства. Это самая большая жертва в этом мире. Свою личную жизнь человек пожертвовал ради служения Богу. Самая большая жертва в этом мире. Тут мы должны просто знать, как это правильно осуществить. Как это же это предложение совершить верным образом? Вайраги означает, что даже семью человек должен использовать сознание Кришны. Должен знать, что моя семья принадлежит Богу. В служении Богу человек использует свою семью, воспитывает, общается, действует. При этом должна быть какая-то польза, что обычно означает здоровый образ жизни. Польза мы принимаем. Не больше этого. Просто здоровый образ жизни. Нормально. Интересно, когда садху принимают вот такое отшельничество, в Риндаване живут, из Бабаджи, из садху. У них здоровье сразу портится. Быстро. Знаете, беспорядочная жизнь, то, что получат, то их съедят. У них нет, знаете, по времени точно обед, завтрак, как у нас, распорядок. Ну, вот то, что дадут. Не дадут, ничего. Дадут, должен съесть. Живут на улице, даже время дождя, где-то они там гостят, спят, даже под дождем. Это уличные, это бабаджи. Здоровье сразу уходит от них. Все болячки приходят. Но они не думают об этом. О пользе какой. В какой-то момент времени. Вообще, говорится Веда, что человек должен поддерживать свое тело. Это долг его. Если он не заботится о своем теле, то он совершает также грех, говорится. Но если тело уже разрушается, и мы уходим явно, то не, можно не заботиться о теле, не будет грехом. Можно, позволяется в этом случае. Но все же есть такие бабаджи, которые могут делать такое вот для Кришны. Даже не опираются на принцип здоровья. Например, кто сидел на берегу Радхакунды, помните, под солнцем палящим? Рагунатха с Госвами, да. Рагунатха с Госвами сидел, повторял свои круги. Но представьте, какая жара в Вриндаване на Радхакунду. Самое жаркое место на планете. Гавардхан, где живут люди, самое жаркое место. Под 60 градусов в тени. А он на открытом солнце сидел. Повторял Радхакунда мантру. Вообще не заботился о теле, смотрите. Это все что угодно, солнечные удары, все что угодно. Расплавиться можно же, сгореть просто даже. И Радхарани приходила и закрывала его своим сари. А Санатана увидел это. Очень разгневался. Ты что делаешь? Ты заставляешь служить Шримати Радхарани тебе? Надо крышу построить здесь. Радхарани сама приходит, тебе закрывает от солнца. Как ты можешь такое терпеть? Тогда они построили крышу на голову. Однажды он пил воду, и тигр пришел тоже. Тигр пришел тоже пить воду. Очень опасно было. Но Санатан видел, что рядом с тигром стоит Кришна и контролирует ситуацию. Сам Верховный Господь в этом случае не ошибается. Но это уже зависит от преданности человека. Это нельзя имитировать. Это для очень возвышенных преданных, которые могут вообще ни о чем не думать. И могут жить уже полностью в духовном мире. В обычном смысле слова нужно найти баланс. Польза, любовь и законы Бога, обеты, которые мы даем. Ничто не должно пострадать из этих трех. Все чувства, которые мы испытываем в этом мире, не грех еще. Если мы соблюдаем все принципы регулирующие, считайте человека чистым. Но можно увидеться в заблуждение какое-то время, как Арджуна впал в заблуждение. Кришна говорит, это скверно, скверно. Давай освободимся от нее. Потому что Арджуна не сделал еще ничего плохого. Прабхупада говорит, очень остерегайтесь нарушения четырех принципов. Это ведет к разрушению. Мысли еще не ведут к разрушению. Могут быть какие-то осквернения, это еще не проблема. Это всегда можно поправить, тем более в обществе преданности, если мы ходим на Арати, на Гуру Пуджу, если мы слушаем регулярно. Постепенно наш ум очистится. Но если мы нарушаем регулирующие принципы, то и духовная практика нам не поможет. Очень сложно будет надеяться на, в этой жизни на полный успех. Прабхупада дал эту практику для тех, кто хочет освобождения в этой жизни. 16 кругов чистых принципов в этой жизни. Если у нас нет планов в этой жизни вернуться к Богу, мы уже не повторять 16 кругов и не все принципы соблюдать. Это для нас нормально, если мы не, у нас есть другие цели. Не проблема, не беспокойтесь этим. Не получать инициации можно, можно продолжать и так что-то делать. Пока не появится решимость, может быть, дать обеты. Спешить не нужно, не обязательно. Но если кто-то хочет именно зайти в совершенство в этой жизни, сейчас, терпите, потерпите немного. Трудности придут всего лишь на несколько лет. Самые сильные. Потом привыкнет к аскезе. Потом Хари Кришна Мантра даст все просто. И ничего другого не нужно. Это единственное прибежище в этом мире. Трансцендентный звук. Но Прабхупада сказал, это не будет легко, не надейтесь на это. Это не признаю ни одного человека вайшнава, который не прошел через суровые испытания в этой жизни. Вы будете служить человеку, который жил с уже легкой жизнью, без всяких аскез, без ничего. Вы будете вообще всерьез воспринимать его слова? Да нет, конечно. Нет, человек должен прожить настоящую жизнь, не подделку какую-то. И в жизни всякое бывает. Но что бы там ни было, гуру скажет, не обращай внимания на обстоятельства, продолжай служить Кришне. Терпи. Вот так можно за то выйти. Не важно, что в уме появляется, какие мысли, желания, там любовь какая-то несвоевременная. Терпите, продолжайте служить Кришне. Она придет, она и уйдет. Коварная вещь, майя. Когда она приходит, сил нет с ней расстаться. Боже мой, если майя приходит, нет. Таких сил не существует, человек не способен. Он может только спросить Кришну, ты за что вообще? Я погибаю, все. Разве ты не видишь, я же твой преданный все-таки? Неужели я обречен? То есть есть испытания, которые Майя предлагает, испытания для разума человека. Это означает, что в эти трудные минуты человек должен еще ближе стать гуру Кришне, к наслаждению. Собственно говоря, Майя, она нас выгоняет из этого мира. Чем ближе она к нам приближается, тем хуже она становится. И мы от нее пятнемся сначала, нерешительно. А потом разворачиваемся и в полную силу убегаем оттуда. Она еще вдогон там. Так что мы больше никогда сюда не вернемся, говорится. Даже в мыслях такого не будет. Во сне даже такого не приснится больше. А пока мы с ней в обнимку и с Майей, и с Кришной. На всех хватает. У нас большое сердце очень, знаете. На всех хватает. Пхавы, такая любовь, знаете. Такая пхава. Но в конце концов, это выбор. Выбор человека. Тот человек считается великим сознанием Кришны, кто всегда в трудностях выбирает Кришну. Борется, но выбирает Кришну. Сожалеет о потерянном, но выбирает Кришну все равно. Вот это великий человек. Он может и плакать, и стонать, и переживать, и жаловаться, но выбирает Кришну, он великий преданный. Бывает тяжелый путь, имею в виду. На самом деле тяжело бывает людям продвигаться вот так вот к Богу прямо. А гуру будет это взирать спокойно. Давай, давай. Не ленись. Двигайся вперед. Что там говорит, что в уме проблемы у тебя вообще? Не обращай на это внимания. Повторяй Хари Кришну и будь счастливым. Научись быть счастливым в этом мире. Ни тебя, ни скорби его не увидите. Одна преданная пришла к Гопал Кришна Госвами, не его ученица. Ей нужно было, вот, знаете, у нее накопилось много, потому что она пережила ад, настоящий ад. У нее резали какие-то органы, там были операции одна за другой, она была на грани смерти где-то около года. Ее резали, вдоль поперек. Она уже умирала много раз, как бы, внутри. И в конце концов, ее сознание Кришна спасло. Кто-то дал ей мантру и прочее, она вдохновилась, вот это и помогло, она стала подниматься, и она пришла и стала рассказывать об этом, какой ад она испытала, прежде чем вообще прийти к сыну Кришне. И она рассказывала, как ей было больно, как ей было трудно. Много было, конечно, сам я сидел и смеялся. Она дальше рассказывала, еще хуже ад, он еще громче сидел и смеялся. Она сказала, какой был, ну, полный ад. И он тогда расхохотался в полный голос. Потом поняла, что он смеется. Спросила Гуру Махараджа, почему же вы смеетесь? Это же такой ад был, такая боль. Говорит, это не боль. Это экстаз, он сказал. Это настоящий экстаз был. Вот это вас и привело в сознание Кришны, видите? Вот, говорит, Кришна говорит, мудрый какой, милости вообще. По-другому, говорит, вы бы не пришли в сознание Кришны никак. Вот он для вас специально устроил милость особую какую-то. А теперь вы в сознании Кришны. Кажется, сейчас она очень счастлива, эта преданная, совсем другая, вы не узнаете вообще. Даже не поверите, что у нее были какие-то такие испытания серьезные. Как только у нас уменьшаются материальные привязанности, мы чувствуем большое облегчение. Как только появляются материальные привязанности, мы думаем, а что эти гуру, гуру, знаю, я знаю, что скажет. Уже и так понятно, что скажет. Нет смысла советоваться с ним. Нужно найти кого-то другого, посоветоваться с другим человеком, который поймет меня. Гуру вообще эти вопросы не рассматривает. Хари Кришна и все, и вперед, домой к Богу. Поэтому нужно найти какого-то еще человека, который поймет мою ситуацию, особенно опыт. Нужно быть осторожным. Люди ищут поддержки не у Бога, не у духовного учителя, а у кого угодно. В телевизоре ищут поддержку. В преступлении, преступниках, в преступном мире ищут поддержку. У проституток ищут поддержку. Правда я говорю? Поддержку, моральную, внутреннюю поддержку находят там. Это мир их желаний. Эти люди понимают их. Очень дороги становятся. Преступный мир, знаете, такая братва вообще. Друзья, моя жизнь там. Потому что они меня понимают. Но это в полной тьме существования. Истинное знание на все рассеивает, как солнце. Человек больше ничего не боится, ничего не скорбит. Он ясно все видит. Особенно в начале очень важно зависеть от правил предписания. Это очень важный момент. Есть секрет, конечно, духовной жизни. Я не везде говорю об этом секрете. Я не только в Ершово скажу, это самое отдаленное место. Поскольку самое отдаленное место, тут горы кругом, и вы не распространите это далеко. Но есть один секрет. Если вы будете применять этот секрет, вы все достигнете совершенства в этой жизни обязательно. А, они должны закрыть уши сейчас. Все, кто вот выездная Санкиртана, они могут точно распространить, кому не нужно. Значит, для ершовцев, говорю, специально. Для кружинцев завтра скажу. Ну ладно, всем скажу, хорошо. Слушайте, только никому. Вставайте рано утром. Все успеете сделать, все, что требуется. Вот весь секрет. Спят, как тюлени же. Расслаблены в этом, полностью, мертвый человек уже. Мангаларди проводит в расслабленном состоянии. Может, кто-то приходит на гуру-пуджу. Но вообще, должно быть стопроцентное здесь, вот, на Мангаларди. По идее, сильная ятра считается, когда Мангаларди полный зал. Вот так вы определили, что это сильная община, сильная ятра. Значит, что у людей есть вера. Это признак веры, энтузиазма, здоровья. Есть, конечно, уступка приходить на гуру-пуджу. Не на Мангаларди, на гуру-пуджу. Это уступка. Это не полная садхана бхакти. Но это половина майи. Если кто-то на Мангаларди не приходит, это, конечно, майя, но если приходит на гуру-пуджу, это уже не такая майя. Но если нужно на гуру-пуджу не приходит, знаете, это полная майя. Но если уже приходит на лекции, еще как-то может держаться. А если уже и на лекции не приходит, можете считать, что человек не в сознании Кришны находится. Даже если повторять свои круги. Взаимоотношения важнее, чем просто формальное исследование правил предписания. Взаимоотношения в храме очень важны. Чтобы мы могли видеть, что люди разных убеждений, разных характеров, разных поступков, с разными проблемами служат Богу. Вот подтверждение истины. Что все это могут делать, и хорошо это для всех. И может быть вместе все такие разные. Становится крепче, крепче и крепче духовно. К сожалению, майя влияет так, что мы забываем об этом. Семья, работа, прочее, сезон, земля, огород, не знаю, еще что. проповеди встать не могу говорить. Не так-то просто. Тогда мы ищем какую-то уступку. Может, только раз в неделю достаточно. Сколько будет мне достаточно? Прабхупада говорит, очень опасно играть в эти игрушки. Кришна и Майя пошлют испытания. Обязательно пошлют испытания. Если человек не ценит, что такое духовное, не осознает, будет испытание. Итак, это важный момент, поскольку это предписано Шрила Прабхупадой в нашем движении, то свет солнца – это наша будет садхана бхакти. Если твердая садхана бхакти долгие годы, то вы сможете видеть вещи, как они есть на самом деле. И даже ваши чувства никогда не сойдут вас с толку. Можно чувствовать все, что угодно в этом мире. Все человеческое. Но главное не быть без толку. Не изменить главного направления. Прабхупада говорит, на поезде. Если вы сели в поезд сознания Кришны, главное не выходить раньше времени. На какой-нибудь станции. Там то, что красиво может быть, и человек вот соблазнится и выйдет, а поезд уйдет. Вот это главное. Оставайтесь в этом процессе. Не думайте, я уже старый, преданный, я уже ходил столько на Малахарате, никакого толка в этом нет. Я как был неофитом, так и остался неофитом. Но у меня столько материальных желаний, что мне там делать на Малахарате вообще. То есть всякие есть убеждения, всякие есть разнообразные, но мы должны отбросить и сказать, гуру говорит, идти, и я иду, вот и все. Я даже не обсуждаю этот момент. Собственно говоря, каждый здесь сидящий знает, что такое ценность на Малахарате. И вот этих программ. Не нужно об этом даже говорить, убеждать в этом. Но сделать это нужно необходимо. Это могут сделать очень-очень искренние души. Поддерживать себе всю жизнь вот этот дух, стремление к наставлениям духовного учителя. Не получается, можно понять, но мы стараемся это делать. Мы не сделаем это правилом. А, Магдаларати, вот он давно уже нет. У нас уже тут другие правила. У нас уже другой исход. Прабхупады здесь не было, знаете, он был в Америке. Там в Америке пусть исследуют Магдаларати. А у нас здесь, сказать, Курджинова, у нас здесь Ершова, у нас тут совершенно другие обстоятельства. Если мы не можем прийти в храм Мангаларати, то мы дома делаем Мангаларати. Как говорят некоторые ачарьи, можете даже в трамвае провести Мангаларати, если у вас нет другого времени. Мы приспособились, что с вами в поезде, проснулись. Мы сразу поставили алтарик, панчата, а то и Мангаларати в поезде. Очень хорошо. Каждый день Мангаларати. То есть это в практическом применении мы говорим о том, какое же знание дает духовный учитель. Знания у нас есть. Много знаний. Теперь нужно утвердиться в знании. Практически утвердиться. Пока нет практического подтверждения, знания не усвоены. Поэтому о чем мы должны с вами говорить больше всего? Общаясь в общении. Как следовать утренней программе? Как сделать так, чтобы мы все регулярно слушали Шримад Бхагаватам? Посещали программу, поклонились божествам, воспевали вместе, встречались всегда в храме, регулярно. Вот это мы должны обсуждать. Как так организовать свою жизнь? Как это сделать, чтобы это было доступно для нас и близко? Если вы видите, что кто-то не общается с преданными, замыкается, не посещает храм, вы должны знать, что это тревожное известие. Там будут проблемы, там уже есть проблемы. С Майей очень опасно играть в такие игры. Все же, если преданный искренне, и он не может ему следовать, Кришна как-то научит его через ситуацию ценить это все. Это не просто какие-то формальные наставления духовного учителя, это жизненно важные принципы Прабхупады. Он об этом даже говорил перед самой смертью. Это одни из его последних слов. Он говорит, очень опасно. Он уже умирает, Прабхупада. И он говорит эти слова, говорит, это очень опасно. Соприкасаться со страстью и невежеством. Очень опасно. Поэтому поднимайтесь рано утром. Делайте мовение, делайте чистые одежды, идите в храм каждое утро. Делайте так. Чтобы Майя вас не трогала. Это очень опасно, слишком было соприкасаться. Он делал такие заявления. Перед самым уходом говорил об этом. Вот он что важно, вот что важно делать. Тогда все будет ясно, не нужно много философствовать на эти темы. Такова парампара преемства. Изменять нельзя. Нужно стараться это утверждать везде. Воспевать Харе Кришну с утра пораньше. Все вместе. Харе Кришна, давайте вместе обсудим. Будут ли вопросы? Харе Кришна.
Упомянули, что вот прожевывание пережеванного. Прожевывание пережеванного рассказывали. Вот когда, допустим, люди встречаются молодые, вот, либо там после развода кто-то из них там еще что-то. Установить отношения истинные, наверное, гораздо труднее установить, да? Вот. Потому что так как жена является половиной тела мужа, вот, если они разводятся и с кем-то другим встречаются, то с полноценной семьи может быть и не сформироваться, наверное, да?
Как это? Да, это может. Может, может навредить жизни. Векали немножко другие обстоятельства, стало как бы нормой нашей жизни. Один врач мне говорил в Ростове совсем недавно об этом. Он приходил, рассказывал, врач, который лечит детей. Он говорит, что сейчас дети рождаются слабее, уже вот это поколение, прямо на глазах видно, что они слабеют. Они уже от рождения имеют хронические заболевания, которые раньше были серьезной патологией, и инвалидность давали вообще, а сейчас это стало нормой. Стало уже нормой вообще состояние человека. Поэтому и мы видим, что стало уже нормой, в принципе, жить этой жизнью, как люди живут, личной жизнью непостоянной. И мы уповаем на духовную жизнь именно, что она может все же скрепить, соединить людей. Да, да, да. Например, жизнь Куреши, интересный пример у него, слышали, может быть, об этом. Это один из ведущих учеников Рамана Джачари. Ученая личность, и у него была целая губерния, как бы он управлял, несколько деревень. И он проходил мимо какого-то дома и слышал там плач, скорбь, крики, переживания какие-то, семье, что случилось еще. Серьезно, и он остановился, стал слушать, что же там в этой семье случилось, произошло. Дочь, молодая дочь на выдании, хотят выдать замуж, смотрит гороскоп, пригласили астролога, астролог говорит, она проклята у вас, эта дочь. Все, любой человек, кто выйдет, женится на ней, умрет очень скоро. У нее проклятие. Собственно говоря, говорит, никто ее не возьмет. Как только посмотрит гороскоп, никто не возьмет. Поэтому сразу головой в колодице, все. Ну, ведическая культура, куда она не замужняя. Это невозможно, даже выйти на улицу невозможно. Туда посмотрела, там и все. Тут же слухи какие-то, общественные мнения, очень сильные было в то время. Вообще одна женщина не может никуда ходить даже. Ну, что делать-то в такой культуре? Незамужней женщине. Только в колодец и все. Ну вот они, родственники, это обсуждают, кричат, плачут, мать там, отец, и все, они проклятят нашу голову. И Куреша входит в дом и говорит, я, в чем проблема, они ему объясняют. Я, говорит, возьму ее. Боже, ты самый уважаемый человек для нас. Как же ты возьмешь? Она же проклята. Вот гороскоп, говорит, любой умрет сразу после свадьбы, там недолго жить он будет. Это у нас не будет обычной семьи. Я ее возьму для Кришны. Она помогает мне в служении Кришне. Что-то я не знаю, может быть. Ну, ты знаешь, лучше он сделает. Они жили семейной жизнью, ну как, в служении Кришне полностью. У них было несколько детей. Она делала очень много ценного служения мужу. Помогала всю жизнь. И они прожили счастливо. Поймите, в сознании Кришна – это настоящий выход. Если мы искренне преданы. Ну, можно эти недостатки уже не так обращать внимание, там, кто там, что делал раньше и прочее. Это очень очистительный метод, факт. Необычная милость Господа читаем. Поэтому у нас есть шансы, невзирая на то, что у нас много, может быть, неправильного уже в нашей жизни случилось. У нас есть реальная возможность.
Спасибо. Сейчас, ну, как бы, формировалось некое новое понимание четырех принципов. Вот какие они, каждый понять по-своему, каковы эти принципы.
Это убеждение, о чем мы говорили, это просто человеческие убеждения.
Нет, четыре регулирующих принципа, каковы они конкретно? Что?
Не есть мясо, рыбу, яйца. Мы обещали в инициации не принимать никаких интоксикаций, даже чай, кофе. Не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. Что такое незаконный секс? Подробно. Самая тема важная. Рупа Госвами говорит, что незаконный секс – это мысли о нем, намеренные действия, искусственные способы также входят сюда. Мысли, речь или поступки. Говорить об этом, думать об этом или действовать в этом направлении. Все это незаконное сердце.
Все, что вне семьи, имеется или внутри семьи также?
Внутри семьи также, если не изучать детей. Это стандарт, к которому мы должны стремиться. Кто против? Кто-то может сказать, я не такой. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Другая тема. Такой мы или не такой. Но главное, чтобы мы приняли эти стандарты, стремились к ним. А если кто-то говорит, ну я не такой, значит стандарты не такие. Это мошенник. Стандарты здесь при чем, если ты не такой. Стремись. Для тебя такие стандарты тогда. Для нас давайте туда пойдем. Вот Прабхупада говорит. Либо к Богу, либо мы пойдем в другую сторону. Вот он указал сторону. Можно понять, можно найти компромиссы. И они и существуют компромиссы, эти в Исконе. Их много компромиссов. Тем не менее, мы должны знать, что есть высший стандарт. И не менять его.
Ну, это же очень сложно, чтобы мысли даже не держать. Потому что Абхава там же говорится, мысли не засчитываются как греховные.
Мысли не засчитываются?
Ну, в Кали-югу.
В Кали-югу не засчитываются? Нам повезло, видите, что мы родились.
То есть мысли не засчитываются?
Если просто мысль какая-то шальная там проскочила, знаете, то ничего страшного. Там незаконный секс проскочил. Ну и пусть все проскакивают дальше. Отпустите их. Но если вы, оп, кто там? Ну-ка иди сюда. Я посмотрю внимательно. И начинаете это все рассматривать, обдумывать. Это уже проблема. Мысли всякие могут там, знаете, проскакивать. Потому что мы что-то видим, что-то слышим. Понятное. Таков ум будет реагировать на это. На это не нужно слишком большого внимания обращать. Но если вы позволяете уму останавливаться на этом, рассматривать внимательно, погружаться в это все, то, несомненно, он повлияет и на все остальное.
А вот если Мангара тянут ее все благословения, что он вернулся в духовный мир, вот, если ты был, то я услышал, что без Гаурарати вся наша садхана – это торт без крема. То есть, вот, можете объяснить?
Вечерняя
арати. Торт без крема, да, Гаурарати, без благословения Господа Чайтанья, хотя вроде мы молимся вот там Господа Чайтанья. Но без Гаурарати – это садхана – торт без крема. Я так слышал от Махараджа, да, я забыл, к сожалению, кто это. То есть, как важно тебе понять.
Ну, это вечер, знаете, когда вы уже обязанности все выполнили, идете в храм, да. Там такое веселье, такой праздник. Каждый вечер. Завершение, как бы, дня. Хороший вечер. Значит, утро у вас тоже начнется хорошо. Это знак. Это как бы вам на будущее. Что утро уже обеспечено удачное. Если утро удачное, то вечер тоже обеспечен удачным. То есть все неблагоприятно устраняется просто. В материальном мире есть карма неблагоприятная. Вы даже не заметите это все. Если будете следовать всему этому так вот с чувством, со вкусом. Даже не заметите, что вы прожили какую-то тяжелую жизнь. Хотя она будет трудна по-своему всегда в жизни. Можете не заметить это.
Еще по поводу Мангаларати я хотел бы уточнить. А ведь, по сути дела, Мангаларати, она должна быть связана с миссией Господа Чайтаньи. Или она сама по себе как-то действует?
Все связано с миссией Господа Чайтаньи. Это есть миссия Господа Чайтаньи воспевать с утра. Воспевать с утра, это миссия Господа Чайтаньи.
Вы раскрыли этот величайший секрет нам, Куржина Самьюшова. А в чем же вот сама суть, вот, то, что мы приходим на Мангаларати? Почему такое вот именно в этом все весь орешек заключен?
Господь Чайтанья ценит эти усилия преданных, что они просыпаются рано утром, жертвуют сном самым сладким. Для чувств это утро, для чувств, на наслаждение чувств утро самый сладкий сон. Преданные они жертвуют этим. И Господь Чайтанья очень, ну, как принимает это. С благодарностью принимает. Просто если даже в храм заходите, на Мангаларати, вы чувствуете, что присутствует Господь Чайтанья доволен этим.
И к этой же теме
если не хватает сна, не дается выспаться, переутомление за один день, то насчет дневного сна, Прабхупада говорит, что днем могут спать только больные, старики, женщины,
дети.
Вот. Как быть?
Ну, коллеги, все больные. Большинство женщин. А мужчины все больные, так что. Я знаю, что мужчины в Кали-Югу не неподъемные по утрам. Они все больные. Они перетомляются через 2 часа работы уже. Это раньше были мужчины, так мужчины. На Курукшетре как они воевали. Ну, непостижимо, какие были символы здесь. Сейчас на самом деле мы слабее становимся.
Хари Кришна, вот есть такая в Исконе, и Прабхупада об этом говорил, что материальные проблемы нужно решать духовными методами. Вот поясните, как это духовно? Все равно я что-то материально должен делать. Иначе проблема будет нарастать с каждым днем, как снежный ком и так далее. Как вот это понять?
Проблем не существует же вообще. Есть карма, есть законы, при этом ничего не проблема. Проблема в уме. Когда мы с чем-то не согласны и не понимаем эту проблему.
Не, ну допустим, переделать нужно много дел, чтобы все, чтобы семья просуществовала там.
Это не проблема, это просто трудность.
Так ее решать нужно как? Духовным методом, то есть прийти в храм. Угу. И молиться, а вечером прийти в семью.
Верно, время остается, поработайте немного. Никаких проблем нет. Конечно, когда люди работают на земле, если тяжелая работа в поле, скажем, да, она требует уже с раннего утра, там они. Прабхупада давал немножко другие наставления на этот счет.
А какие? Потому что...
Они были в одной деревне с учениками, Прабхупада уже тогда не мог стоять даже долго. Он сидел в кресле, его переносили. Но все равно поехал на эту программу, он сидел на сцене, люди с деревни пришли, видели, что ученики есть. Учитель приехал, прославленный. Все, там несколько деревень было. И там был Тамал Кришна Госвами, кто-то еще из учеников, они дали лекцию, они рассказали, что вот нужно приходить на Мангала Арати, 16 кругов повторять, то, что Прабхупада давал, они все рассказали. И люди были сильно смущены и говорили, а как же мы тут в деревне, мы вот с восходом солнца уже идем в поле. И до заката мы там. То есть как нам это все успеть делать, только работать. Но ученики говорили, ну вот так, ачари говорят, вы должны все равно как-то успевать. И люди не понимали все равно, что делать. Прабхупада сказал, нет. Взял микрофон и сказал. Вы работаете с восхода солнца и до заката. Каждый день, да. Особенно в горячую пору. Но в воскресенье вы же не работаете. Вы же все отдыхаете. Ну да, у нас один день, это мы отдыхаем. Ну вы отдыхаете, но все равно вы что-то едите же. Вы же готовите. Точно. Так вот, в воскресенье сбрасывайте с продукты, готовьте на всю деревню. Все равно же готовите, есть-то нужно. И пока готовится просад, это 2 часа, скажем. Пойте киртан все. Потом предлагайте, вместе ешьте и снова идите на работу. И вы очиститесь. Делайте так каждую неделю. Все вместе. Это он дал наставление людям, которые работали в деревне, вот так. Но там труд, на самом деле, тяжелый очень. С утра и до поздно-поздно вечера. В поле. Под солнцем. В Индии это было.
Утренние темы не можно затонуть. В общем, статистику подняли по поводу женщин. Мне как-то это так не статистика. Можно ли вообще в уважении? У нас чисто, как вы сказали, она каким-то ученым, литературистическим, обычным. Можно ее брать на уважение, потому что она противоречит. Ведом противоречит. Если женщина в 70 раз, она...
разумные, а мужчины, то здесь противоречие, противоречие тем, что, в общем, не имеет значения. Что, в общем, головной мозг кто-то уже материальный. Он, что он разделен, что он иногда повышает. В общем, и женская на нашем как раз отвечает, чем за эмоциональность, а не за интеллект, за большинство. Плюс, если бы они были бы разумны, то бы науку бы, что мы двигали бы женщины, а не мужчины.
А сейчас, да, женщины уже посты занимают более высокие, больше и больше. В Европе так увеличивается этот процент процентильно, что женщины начинают руководить миром. Веды это говорят также, что управляет миром женщина этим. Дурга. Дурга женщина. Женская природа. А мужчины, они инструменты. Под контролем дурги находятся, можно сказать.
Каблуком.
Женщина, она могущественнее, то есть она привлекает внимание мужчин.
Но это нельзя сказать, что она разумнее, если она привлекает.
В материале, да, она разумнее. Она видит на несколько ходов вперед дальше, чем мужчина. В материальном смысле.
А не за привязанность перед ней?
Да, именно потому, что она более имеет вот этой камы. Да, да, да. В 9 раз больше превосходит мужчину в этом, она могущественная поэтому. И в этом также ее недостаток. Есть преимущество какое-то и недостаток, что она глубже в материи, значит, находится. Глубже. А мужчина не так глубоко, ему легче в духовной жизни, мужчина. Он более самостоятельный в духовной жизни. Иначе бы зачем женщина нуждалась в мужчине, если такая могущественная? Она беспомощна получается.
Ну, в этом отношении здесь еще какой-то есть еще тоже маятник, потому что если бы было бы так, кто бы, женщины бы, они бы хорошо бы разбирались бы в технике, хорошо бы разбирались бы там, еще в чем-то.
Какой-то. Техника – это самое грубое устройство, женщины там не любят копаться, это для мужчин, для простых людей. Женщина, наверное, любит кататься на технике. А мужчины придумывают там коробку скоростей без переключения автоматического. Не для женщин, думаю, это мы. А женщина просто пользуется этим. Весь мир, как говорится, женщина, но дает все, мужчина исполняет. А женщина просто говорит, что ей нужно. Как в доме, говорит, да, сюда поставь, гость сюда, бей. Обои должны быть такими, денег должен столько приносить. Это женщина. А мужчина выполняет это. Он спорит, конечно, но выполняет. Он делает вид, что он не под контролем, конечно. Он свободен. Это просто, мы говорим, материальная природа такова. Мы должны знать ее, что у нас такая материальная природа. По своей природе женщина – это хищник. Кровопийца. А мужчина – предатель. По материальной природе такие. Мужчина, он обманет, он смотрит на многих красивых женщин, не на одну. Потом он обманет. А женщина, она эксплуатирует. Кровь пьет. Деньги, секс, деньги, секс, деньги, секс, деньги, секс. Материальная природа такая. Вот две природы встретились. Один хищник кровопийца, а другой предатель. И кто кого. Поэтому Прабхупада говорит, мы не мужчины, не женщины, забудьте об этом. Мы духовные существа. У нас как бы бальзам на душу, правда? Это выход, это нормально. Я не мужчина и женщина, я слуга Кришны. Вот тут мы сможем уже понимать друг друга.
Здесь еще есть, как бы, в общем, кажущие противоречия, что, в общем, если с материальной точки зрения, в общем, мужчина-то Пуруша, а женщина-то
Пракрити.
Пракрити, да. Как здесь быть в этом?
Да, вот она именно она такая тонкая, что привлекает его. Тонкие качества, там, голос, эмоции тончайшие. Она просто завораживает мужчину. Поэтому он хочет наслаждаться этим. Он вообще не понимает, как такое живое существо может быть. Откуда оно создано, из чего вообще оно создано.
Так и проверю.
Да, да. Кожная болезнь, грубо. На кожу ее смотрит и хочет эту кожу трогать, нюхать, пробовать на вкус, мять. Кожная болезнь. просто мы говорим о материальности соотношения. Тут не духовно, это такая природа, мы говорим. Кожная болезнь распространилась повсюду. Эпидемия. Почему? Что не ходит на Мангаларати? Смотрит на божества. Они же не металлические. Если они металлические, то мы кожаные. То есть мы научимся видеть душу. Деви женское, женское начало. Деви, женщина. Даси слуга Кришны. Бывает, знаете, дают имена Кришны женщинам. Кришна Деви Даси, может быть. Кришна Даси, тоже можно сказать. Но там Деви подчеркивается, что это женщина. Женский род, так сказать.
А что Даси и Даси не говорит?
Тоже говорит. Так и традиция, не знаю.
Я вам Ведура объяснял, он говорит, это признак божественности, типа, что не божественная форма, женская, такая привлекательная, вот о чем вы говорили, типа, связано с тем, что похоже несколько на Кришну, как бы, и они служанки от Тарани, как он объяснял.
Надо спросить, поинтересоваться этим. Это интересный вопрос. Я не придавал этому значения себе.
Сбалансированным.
В начале.
Ну да. А потом как бы происходит так, что, ну, по крайней мере, это много личного, что происходит все как бы более разбалансированно, все вот этого баланса между теми вещами, которые вы называли, как бы его, ну, не происходит. И, в принципе, как сказать, не знаешь, как до следующего дня дожить бывает такие вот.
Преданные начинающие, они находятся в более отреченном состоянии от мира, чем старые преданные. То есть они исчерпали платформу чувственных наслаждений, многие люди уже разочаровались в этом. И в этом состоянии отречения они пришли в сознание Кришны. И им легко следовать правилам, предписаниям, как бы их майя не отвлекает даже, они разочарованы, отречены. Все это их состояние, они сильны становятся духовно вначале. Активные, то есть истеричные, то есть препятствия любые преодолевают, и весь как Кришна помогает, то есть все налицо, все факторы чистого преданного служения. Но поскольку они поднимаются выше, омолаживаются постепенно, они полностью омолаживаются, инициация и духовная жизнь, они обновляют энергию свою, у них появляется искушение наслаждаться снова. Понимаете, да? Омоложение происходит. То есть, когда вы старый человек, вы уже планов не строите. Но как только тело снова становится молодым, у вас снова пробуждается желание, снова сказать, возникает шанс, появляется, наслаждаться. Также здесь духовная жизнь освежает человека, обновляет, и у него снова появляется желание насладиться майей на более высоком как бы уровне. Там еще уровни существуют. Что вот эта майя, она очень привлекательна, которую мы видим обычно. Она гораздо привлекательнее на высоком уровне, кажется. Да, да, это будет испытание. Майя, она проявляет новые и новые тонкие, тончайшие формы привлечения, но Кришна дает все больше на возможности вкуса духовного также. И это просто будет вопрос выбора, даже не влияния чего-то, выбора нашего. Мы обращаемся к Кришне в этом, когда мы чувствуем влияние майя, можем обратиться к Кришне и получить его поддержку полную при этом, полную. Например, смотрите, но майя тоже привлекательна. Тоже хочется какое-то отношение к этому иметь. И Кришна тоже дает поддержку. И майя дает. И на равном уровне практически это видит. Если вы выбираете Кришну, вы видите, понимаете, а это была иллюзия, боже мой, как же не распознал. То есть это развитие разума, буддхи-йога. Способность различать и принимать решения, кроме этого всего. Мы даже различаем, что вот майя, вот Кришна, но привлекательная майя. Очень привлекательная. Еще нужно уметь принять решение.
Труднее.
Останется вовремя? Да. Кришна все это может делать.
Если снимаете,
если человек искренний, невозможно. Кришна сам его держит. Майя не может захватить душу преданного, если Кришна его держит. Преданные и материалисты, они по-разному в ад опускаются. Материалисты опускаются ногами вниз. Поэтому не замечают ад, когда уже вот до этого места доходят. Они уже в аду полностью, тогда они только это замечают. А преданные вниз головы опускаются в ад. Окунаются, да. Как только вот они касаются уже ада головы, уже сразу кричат, хотя не все наверху. Лишь касание, все. А материалисты должны погрузиться полностью, прежде чем они поймут, что они уже в аду. Все. Поздно. А преданные погружаются вниз головой, в обратную сторону. Кришна его держит на самом деле. А материалист просто погружается, без поддержки. Вниз ногами. И из-за иллюзии не понимает, что происходит. А преданный сразу понимает эти вещи.
То есть по голове бьет так, можно понять, да?
Бьет по голове, да.
Сразу, да?
Жизнь. Бьет по голове. Сразу по голове. Сразу, нужное место. С маленьким ребенком не беспокойтесь. Делайте то, что сейчас получается. Не надо беспокоиться с маленьким ребенком. Как только силы появляются, пойдете на Гларати. Не переживайте на это. Главное, мужа выгоняйте. У него же нет маленького ребенка.
Аще двойня.
Во время проповеди часто встречается такая ситуация. Люди задают вопрос, можно ли получить Кришну прему, находясь в другой религиозной традиции, в другой религиозной культуре. Они сталкиваются с преданными, так или иначе узнают о Кришна преме и спрашивают, мы находимся в другой традиции, мы можем достигнуть, если будем соблюдать законы.
Да, они будут прогрессировать в своей традиции, потом постепенно они родятся в сознании Кришны и достигнут Кришна Прему. Кришна Према – это отношение с Кришной, значит, с Кришной, уже с Кришной, уже когда открыто имя до конца. В других традициях имя до конца не открыто. То есть это не вайшнавская традиция, вот именно о Кришне речь идет, непосредственно об имени Кришны. Его обители, окружение, вот галоки, вот эти отношения. Если они просто идут к Богу, это нормально, они постепенно к Кришне придут. Тоже. Кришна Према, она в имени Кришны именно находится. В имени Кришны, Кришна Према.
А в имени Иегова, потому что это Прабхупада говорит, у Бога много имен. Вот мы здесь в Куржеве много свидетелей Иеговы, приходится открывать эти
синдикаты. Там о преме речи быть не может, потому что у них нет духовной основы, философии духовной
существа. Но они произносят имя Иегова. И недавно был случай, один мужчина уходил из этого мира, и он кричал имя Иеговы.
Очень важно, с каким понятием это произносите. Иегова.
Можно еще вопрос? В принципе, с этой темой связан. Я в жизни встречал преданных, их немного, такого плана, которые из сознания Кришны спокойно, не ссорясь, не ругаясь ни с кем, уходили в другую религиозную конфессию. И там чувствовали себя гораздо лучше. В каком плане? Гуна благости там было больше.
Да, преданные, которым трудно соблюдать все стандарты, принципы, например. Здесь они не смогут чувствовать себя на высоте. Да, совершенно не смогут себя чувствовать. А в той традиции это не такая проблема. то эти традиции не будут сильно отличаться даже от других. Там будет легче. То есть там они будут иметь признание какое-то.
Это не является оскорблением в адрес Кришны, что ли?
Если человек получил инициацию, посвящение, это неправильно, что он переходит в другую традицию. Это является оскорблением. Если не получил инициации, то нет, собственно, большого оскорбления. Кришну нужно еще понять. Это уйдет очень много времени, чтобы понять, кто такой Кришна. Одна преданная мне сказала, я не могу принять Кришну. Но она начинающая преданная. Больше всего с христианством отождествляла, говорит, я не могу принять Кришну. Я буду Иисуса, Иисусу поклоняться. И вот мы с ней выясняли, почему. Нужно самому понять, почему. Что плохое сделал Кришна, она вообще первый раз слышит о нем. Ну, я в процессе разговора понял, что Бог не так привлекателен для этой категории этих людей. Они даже не могут назвать его Кришной привлекательным. Почему? Потому что вы ответите за каждый поступок перед ним. Он очень суровый. Суровый аспект не может быть привлекательным для них. Он наказующий аспект. Из Старого Завета известно, что Бог наказывает за любой грех. Он ничего не прощает, он наказывает. А Иисус прощает. Понимаете, да, какая психология? Поэтому они к Кришне не могут обратиться. Что для них это очень суровый аспект. А для нас Кришна это даже не Бог, а объект любви больше, как мы понимаем. Конечно, Бог, но мы больше ищем с ним отношений расы, чем признание его величия, могущества, Айшвари и всего остального. Мы идем к более таким близким отношениям. И там уже есть прощение, в Кришне есть этот момент. Он не такой суровый, как кажется.
Такой вопрос, опять насчет раннего проблемы. Если у преданного очень плохое здоровье, да, и по состоянию здоровья ему очень тяжело вставать рано, да, вот, то, конечно, тут одних усилий будет мало, то есть если человек болен и он встает очень рано, то он будет болеть еще больше, да? То есть какие ему усилия прилагать? То ли ему нужно усилия направить на поправку здоровья, то ли молиться Кришне, то ли то и другое.
Да, усилия нужно принимать, какие возможно, можно здоровье поправить. Но если вы будете рано ложиться, то сможете все равно рано встать. Ранние подъемы для здоровья лучше, потому что это прана. Даже с этой точки зрения, с материальной, это самое лучшее время для оздоровления, для бодрствования. Мы получаем много жизненной силы, если поднимаемся утром, для бодрствования. И мы становимся постепенно сильнее, и физически тоже.
И какие аргументы могут этого преданного вдохновить на то, чтобы он, это же зависит от вдохновения, то есть если у человека внутреннее убеждение, да, что
я не могу вставать. Искренность. Это искренность должна быть. Искреннее стремление к Богу, к Кришне. Только так можно наладить Мангаларти. Никакие аргументы, они... Ну, допинг какой-то, раз, кончился, и все то же самое. Это должно быть личное стремление к Богу. Личный интерес, который редко встречается в этом мире. Многие люди приходят к Богу, но они что-то хотят, говорится. А искренний интерес перед ними имеет, это редко. Вот это нужно культивировать нам, движение Прабхупады. То мы руководствуемся личным интересом к Богу. Не просто, что там здоровье или там еще какие-то вещи. Это все хорошо, полезно, конечно. Но главный момент – наша искренность. Спят, говорится, неискренне. Если строго говорить, то мы неискренне, раз мы не встаем, но мы неискренне еще достаточно.
То есть независимо от того, допустим, человек болен или не болен.
Он может отрегулировать. Он же все равно бодрствует какое-то время. Почему не бодрствует утром? Переместить какие-то часы сна и все. Тем более, если он болен, он на работу не ходит, наверное.
То есть получается, что это как бы человек не хочет вставать, он просто ищет причину, как получается?
Да, он на болезнь ссылается, это ссылка. Отвлечение внимания. Больному еще легче рано утром подняться, он может спать потом целый день. Ему еще легче в этом смысле. Он же все равно бодрствует, но и пусть бодрствует ранее утром.
Еще один вопрос можно? Вот здесь, если брать конкретно здесь места, то здесь очень жаркий климат, да, и если человек, ну, для славянских людей, как бы, это жаркий климат, то есть днем, допустим, может быть, ну, на солнце, скажем, 45, там, 50. Угу. То есть это реально, скажем, металл накаляется до такой степени, что дотронуться нельзя, обжигает просто. Вот. Ну, я из собственного опыта скажу, потому что я работаю на улице всегда. Вот. И мне, допустим, удобно начинать работать рано утром, только солнце взошло, я начинаю работать, и делать большой перерыв во время жары. Вот. А потом вечером работать.
В Индии так делают?
Да, но в этом случае, допустим, ну, сложность получается такая, что все, и мангаларати, весь утренний блок, джапа рекомендуется делать утром.
Нет, джапу в этом случае можете сместить. Если такая жара, и вы должны работать на жаре целый день. То есть обычно в жару никто не работает в Индии. Все спят в это время. А вот они рано-рано-рано поднимаются. 2-3 часа уже все оживает. И вот они тогда что-то делают. Как только солнце поднимается, в зенит все отдыхают в это время.
И тогда утренний блок, я имею в виду, и гуру пуджа...
Нет, храмы работают во Вриндаване все равно. Именно четко каждое утро службы проходят храм.
А как вот такому человеку, который в таком режиме работает, как ему посещать? Ну, мангаларати это реально, да.
Реально.
А гуру пуджу и бхагаватам, например, как ему посещать?
Если много работы, значит, какой-то сезон он чем-то должен пожертвовать, я согласен, если это необходимость такая. Значит, он должен слушать другое время. На вечернюю, может, программу приходить слушать. Или иногда приходить слушать, если не постоянно. Опять же, это наше искреннее стремление, критерий. Видите, как трудно все это расписать по полочкам для всех. Значит, давайте руководствоваться все же своим искренним стремлением к Кришне. Искать возможность.
А можно сам как-то
там? Ну, конечно. Ну. Этого не может быть.
Что значит любовь к ученику?
Любовь к ученику – это забота о его духовной жизни, полная ответственность.
А это не долг?
Долг тоже. Любовь подразумевает долг.
А там есть какое-то чувство помимо долга?
Да, любовь. Духовная любовь.
То есть вы хотите сказать, что гуру может любить одного ученика больше, другого меньше?
Нет, я имею в виду, что ученики могут по-разному любить гуру.
А у них?
Гуру всех принимает. Да, он может так делать. Индивидуально, но всех. А ученики разную любовь, поэтому гуру может по-разному отвечать. Гуру должен быть совершенным в этом плане. Непристрастным к какому-то одному ученику. Он реагирует настолько, насколько человек предается. Тогда он имеет реакцию, ответную реакцию духовного учителя. Любовь и долг. Ватсали обычно, гуру имеет чувство ватсали к ученику. Родительские покровительственные отношения. Такая любовь, отцовская. Не эмоционально окрашена, как мы обычно понимаем ее. По-другому. Он реагирует по отношению к Кришне, он молится за учеников. Гуру практически постоянно думает об учениках. Я не знаю, кто о ком больше еще думает. Ученики о гуру или гуру о учениках. Трудно еще определить, здесь спорный вопрос. Именно есть пять форм обучения, веда говорится. Есть пример черепахи, которая мысленно взращивает детенышей. Гуру может просто думать об учениках. С великой надеждой они знают об этом. Должен дать знать, что он думает с великой надеждой о них. И так он поддерживает учеников. Есть такие более тесные формы общения с гуру, непосредственные. Например, как обезьяна и детеныш. Обезьяна не смотрит за детенышем вообще. Она может в любую секунду прыгнуть на другую ветку. Детеныш сам смотрит, что делает обезьяна. Он всегда смотрит, что он, знаете, он бросается на нее, хватается, что он, она без него убежит, все, она его оставит. Такая природа, она подумает, что он болен, не способен оставить его. Поэтому это его задача, хвататься, а она передвигается. Все. Такие отношения к гуру ученику. Есть отношения, когда гуру непосредственно наблюдает за учеником, то, что делает ученик. На его глазах это происходит. Но дает наставление, когда захочет сам. Только сам выбирает момент наставления. Есть гуру, который вот непосредственно смотрит и говорит, смотрит и говорит, смотрит и говорит. Разные отношения. Он может любой из этих пяти форм пользоваться, духовно учить. И мысленно, и непосредственно влияя, давая понять ученику, что он думает, что он ожидает от него. Разные способы. Гуру-ученик – это неразрывная связь вообще, собственно говоря. Это невозможно представить в разрыве. Не бывает гуру без ученика, а ученика без гуру. Это неразрывные отношения всегда. Бывает в прошлой жизни, бывает в этой жизни. Начинаются. Если в прошлой жизни были уже отношения гуру-ученик, то в этой жизни вы их легко находите. Быстро и легко. Бывают ученики, они годами ходят, не знают, кто и гуру. Очевидно, они еще не получили ориентира. Им нужны шастры, им нужен разум, оценка, вот еще такие усилия. А если человек уже имел этот опыт в прошлом, он просто на основании сердца быстро понимает. Гуру все. И такое бывает.
А с точки зрения материальной природы, ведь остается какая-то эмоциональность. Есть гуру более эмоциональный, можно ведь есть менее. И может быть стоит также так подходить к выбору.
Так и подходят обычные ученики. А как они еще могут это делать? Ученик, он же еще на материальной платформе большей части. Поэтому психотип также может привлекать его. Психотип материальной платформы также может привлекать его, помогать ему в отношении гуру.
Почему говорится, что гуру грехастый, допустим, он, который был грехастый, он лучше как бы проповедует, я слышал такое.
Не знаю. Не уверен, что это так должно быть всегда.
Он, видимо, сам говорил.
Это вопрос.
Он грехастный, как бы лучше может проповедовать.
Да, ну поскольку имеет опыт грехаст, это все. Это, ну как, такая не сторона. Лучше, да. А вот и... Материальная сторона.
Да, да.
Есть шастры, поэтому саньяси могут на основании шастр проповедовать кому угодно. Там все описано о грехастах, о мужчинах и женщинах. Все есть. Просто саньяси неудобно вникать в эти отношения. Другой вопрос.
Я недавно информацию слышал, что GBC утвердила, что вы будете принимать учеников.
Да.
И там было сказано о даче клятвы. Не могли бы сказать, может быть, это не нужно, может, не отвечать.
Это традиционно в Исконе. Все духовные учителя дают присягу или клятву. Наверное, Шри Прабхупаде, GBC и Искону. Там 7 пунктов есть. Есть бумага с собой. То присягу я произнес в Ростове на день явления Господа Баларами. На программе. И получил благословение всех преданных. Там.
Можно поздравить вас.
Арибо! Арибо!
Не знаю, поздравляю с этим или нет. Радоваться или плакать нужно, я не знаю.
Учение нас поздравляет, мы берем обеты, это потому что человек стал на обет. А когда такая клятва служения всему обществу...
Ученики радуются, да, они ждут этого. Не хотел? Говорят, не хотел. Да. Некоторые говорят, что мне лучше принять саньясу. Спрашивают, когда я приму саньясу? Не хотят ко мне идти, потому что я не саньяс. А некоторые говорят, нормально. 2002 году Гуру Махарадж дал мне приказ принимать учеников. Эти годы вот я готовился. Я его тогда спрашивал об этом. Почему я? У вас есть ученики саньяси. Он говорит, ну Кришна показывает на тебя. Я говорю, тогда мне нужно принять саньясу? Он говорит, нет. Нет необходимости. И даже хорошо, что ты будешь грехаст, ты будешь давать наставление грехосвящим. Так он сказал. Но у меня не было мысли принимать саньясу. Может быть, раньше у меня была такая мысль, потому что все думали, что все станут саньяси рано или поздно, чем быстрее, тем лучше. Я ходил в шафране, например, будучи грехастым. Не только я, все грехасты ходили в шафране. Белый никто не одевал, был позорный цвет. А значит, капитуляция майя, белый флаг. Никто, все грехасты в шафране с детьми сидели. Поначалу. Правда, правда. Помнишь? Не все. Женщины гордились мужьями, что они все брамачари. Потом тетя Раш посмотрел на маскарад, говорит, почему грехасы ходят в шафране? Нужно белое одевать. Все так обиделись на него. Я тоже думаю, я вообще тхоти носить не буду. Вот, это была та атмосфера, поэтому все были саньясами. А потом я как-то забыл об этом. Ну, проповедь. Я думаю, что я путешествовал, пространствовал подобно, как это делает саньяси. Я возвращался в семью. Поэтому мне хватало вкуса и того, и другого, как бы. Я перестал об этом думать вообще. Хотя Прабхупада однажды сказал, что не приняв саньясу, невозможно стать проповедником. Так он сказал. Но в Исконе как-то так вот происходит все же. По милости Прабхупады. Однажды я услышал, как преданный говорил кому-то. Я хочу так же, как Чайтанья Чандра, бросить семью и проповедовать. Потом это всем рассказывал, чтобы никто так не думал, потому что я никогда свою семью не бросал. И не собираюсь бросать. Но проповедовать буду продолжать. Это не так. Я не знаю, правильно ли это пример в отношении, вот мой пример в обществе, правильный ли это пример. Я не думаю, что это правильный со всех точек зрения пример. Потому что для грехастов, в принципе, такая жизнь неприемлема, строго говоря. Это мне просто повезло, что у меня такая жена и дочь. Все. Это просто совпадение получилось. Удачное совпадение. Это было невозможно, на самом деле, для просто обычной бы, вот, жены, например. Поскольку с их стороны никогда не чувствовал никаких упреков и давления, то есть я просто продолжал делать то, что продолжал делать. Хотя у меня были времена, несколько моментов в жизни, когда я сомневался в том, что я поступаю правильно. Я думал, это все же не мое дело проповедовать. Даже саньяси проповедовать. Так вот, интенсивно ездить повсюду с семьей невозможно. Я подумал, наверняка мне нужно быть честным и заняться чем-то другим. Но я, скорее всего, имитирую просто кого-то. Так было где-то 3 или 4 раза в моей жизни, сомнения приходили. Особенно, когда я слышал, что грехастый должен работать, семья там и прочее. Я вдруг чувствовал, что я не только грехастый вообще.
Кто разубил его вам?
И однажды так было, да. Вот всякий раз было одно и то же. Я шел на программу, думал, и считал, что это последняя публичная программа, и я приму какое-то решение. И после публичной программы всегда подходили люди, которые в первый раз пришли, и больше их не было никогда. И говорили все одно и то же. Это разное было время, разные обстоятельства, но говорили одно и то же. Пожалуйста, продолжайте проповедь свою. Это меня обычно люди просили, которые просто раз пришли, больше никогда их не было на программах. Они мне говорили, пожалуйста, делайте то, что вы делаете, всегда, не прекращайте свою проповедь. Говорит, вот так вы поможете людям. И я понял, что это знак Кришны, продолжал только по этой причине. У меня была масса сомнений. И саньяси мне ничего не говорили на этот счет. Они просто смотрели, какое мое желание, и все. Никто мне не говорил, правильно это или неправильно. Может быть, только один Прабхупада с вами спросил меня однажды, а семья у тебя как к этому вообще относится? Нормально? Как твоя семья вообще? Они счастливы, они принимают это? Говорю, да, жена нормальная, все, она общается с преданными тоже, все хорошо. И он это несколько раз меня спросил. Никто больше не интересовался этим. Поэтому я вот часто был в растерянности. Своими ли делами занимаюсь. Поэтому это, я не думаю, что это какой-то пример правильный со всех точек зрения. Это просто был мой выбор, и все, и жена не была против. Это не должен быть стандартом.
Есть общепринятые стандарты, чтобы получить посвящение духовного учителя, мы все это знаем. Но есть какие-то особенности, например, вот у Госвами Махараджа, насколько я знаю, обязательно посещение Мангаларати. У вас есть, ваших учеников, какие-то тоже, может быть, небольшие дополнения ко всем общепринятым, которые обязательно нужно будет следовать?
Я, наверное, отменю Мангаларати, скорее всего. Я не саньяси, я просто грехаст. Какие стандарты, да? Можете вечером на глади провести.
И в жаркой погоде.
Утром отдыхаете, жарко, но зачем ставить? Это стандарты не мои, это стандарты Шрила Прабхупады. И там в клятве написано, что должен это поддерживать. Прабхупаду, ИСККОН, GBC. Не так, что у Госвами Махараджа свои стандарты, у меня будут свои стандарты. И у нас общий стандарт. Другое дело, что я уже, сказать, сдаю физически, смогу ли быть таким примером классическим, я не знаю.
Хари Кришна, вопрос касается проповеди и развития миссии Господа Чайтаньи. Здесь мы живем на краю Вселенной. Ну дальше там и горы какие-то и все. А в деревне, в нашей, вот во всех этих деревнях, 5000 человек. За 7 лет где-то один человек пришел в храм. То есть наша община как-то немножко зациклена на...
Ну, себе.
Вот сами в себе. Вот вы приезжаете, Чайтанья Чандрачаран Прабху, уже не первый раз сюда, и у вас есть какое-то, ну, познание нашей общины. Подскажите, пожалуйста, как нам вот развивать в этой деревне миссию Господа Чайтаньи, как проповедать? Пытались мы там харинаму что-то проводить, так и не дошли. Пытаемся, но ничего не получается. Мы сами в себе, а это очень опасно. Мы можем превратиться действительно в какую-то секту. Как нам начать здесь проповедь? У вас большой опыт, вы ездили по регионам, там что только не делали. Подскажите, пожалуйста, с чего начать?
Какой здесь тип преданных? Это беженцы?
Всякие.
Хочу, но не могу.
Беженцы, наверное. Беженцы не проповедуют. Они приспосабливаются. Ну, я думаю, проповедники тоже приезжают сюда. Отшельники, беженцы, кто еще?
Йоги-мистики выживают.
Йоги-мистики, да.
Сказали, не продвинутые, не выживут. Уставшие от города.
Сюда приехали лидеры, очень много лидеров.
Зачем?
Лидеровать.
Они сбежали оттуда просто. Ну, восстановить здоровье, может быть, хотят люди здесь. Хорошая атмосфера. Проповедь – это потребность, поймите правильно. Я не могу сказать, какая проповедовать, если нет потребности. Это потребность души, скажем, это потребность сознания Кришны. Это естественный побочный продукт сознания Кришны, проповедь. Вы же говорите о сознании Кришны, о чем еще говорите? Так или иначе, сознание Кришны. Возможно, погружены в свои дела больше пока ятры. Тогда проповедь сильно страдает. Прабхупада сказал, что извне нас никто не остановит, а изнутри могут остановить. Мы сами. Ну, конечно, есть разные формы проповеди. Если вы строите общину здесь, какое-то есть будущее. Почему нет? Не знаю, Гопинас лучше знает.
Некоторые, многие говорят, которые вот здесь проживают, ну, как вы сказали, беженцы, они успокаиваются тем, что, ну, здесь якобы очень благоприятно, как вот это, как, какое-то тут возможно очень сильное будущее. И, а в то же время Прабхупада говорил, что лес, современный лес, это большие города, где преданно проповедуют.
Здесь просто мы учимся жить в добродетели, это община. Добродетель. Проповедь будет зависеть не от страсти здесь. Здесь страсть, она будет пугать людей, скорее всего, да? Так я понимаю? Страсть. Если кто-то приезжий здесь приедет, скажем, группа какая-то приезжих, там санхиртанщик пойдет по домам, понятно, не в страсти, не приезжие люди, их поймут. Но если местные будут в страсти бегать по домам, то, может быть, это будет пугать людей, сдачивать. Здесь, если вы живете рядом с людьми, то нужно именно добродетель, в добродетели находиться, чтобы проповедовать им. Например, одна женщина распространяет книги в Екатеринбурге, санкиртана, пожила Тулы Сирупини, бабушка, всех уже сделала там приехать, внуков и детей своих, все преданы мне, благодаря ей. Она распространяет книги на рынке уже несколько лет одна. И, говорит, очень часто, почти постоянно приходила христианка и ругалась сильно ее, там, критиковала, рядом кричала, то есть гневалась, людей установила против, всегда мешала ей. Говорит, я это, ну, терпеливо сносила, помню, что смирение нужно, продолжала книги распространять. Как-то люди были, говорит, на ее стороне, также покупали книги. И не так давно эта женщина снова пришла с большой агрессией. Снова стала кричать, грубо разговаривать, оскорблять. И упала. И разбилась о колено сильно. Прямо рядом упала каким-то образом, нелепым. Не могла подняться. От боли она стала стонать, не могла подняться. Тут Сирупини откладывает книги, поднимает ее, доводит до скамейки, помогает с этой коленкой, там, что-то хорошее говорит. Христианка была в шоке вообще, в полном шоке. Не ожидал такого, не сам. Все, с тех пор больше ни одного плохого слова. Здоровается, проходит мимо. Все, с почтением относится. Это проповедь примером еще. Примером. Понимаете, мы в глазах людей, которые вот здесь имеют хозяйство, землю, вот и же жизнь тоже. Если мы в этом преуспеваем, они будут думать, здесь что-то есть. У этих людей больше энтузиазма. Больше творчества, больше энергии, чем у нас. Они успешны в всех отношениях. Они будут интересоваться, естественно, книгами больше. И если вы строите монастырь, тогда они тоже поймут. Они не могут понять, кто же это все-таки. У них есть и храм, есть дома, есть земля. Как их оценивать вообще? Наблюдают, могут не понимать, что за движение. Неопределенное какое-то состояние они чувствуют уже много лет. И приезжают, и уезжают, и спорят, и разное у них там всякое бывает. И бросают семьи, всякое бывает. Чем они отличаются? Они такие же, как мы, просто ходят в храм и все. Что? Нет разницы, нет интереса к этому. Но если вы являете пример какой-то особой чистоты, скажем, если вы тут или монастырь какой-то делаете небольшой, или если вы грехасы, то вы делаете такие, то, скажем, хозяйство, что... Все удивляются вокруг. То есть что-то вы должны сделать необычное, как преданное именно, чтобы отличаться от людей. Тогда они смогут понять, что же это за учение. Если попадете к буддистам, вы увидите, что там такие произведения искусства, что они делают. Эти парки, знаете, эти ручейки, эти танки, этот храм. Там такие произведения искусств. Можно в музеи выставлять и храмы. Да, и они это и делают, да, и люди поэтому берут книги, интересуются учением также, это на очень высоком уровне культурном. Это убеждает. То есть в чем-то мы же должны быть успешны, более успешны. Либо духовно, мы, значит, отречение какое-то проявляем, там свет идет из монастыря вообще круглые сутки, вообще, сияние распространяется, они понимают, да, вот это вот, святые тут живут, все нормально. Либо у нас какие-то дети необычные, либо, я не знаю, у нас какие-то хозяйства успешные, но в чем-то мы должны иметь успех, развитие.
Что такое проповедь добродетелей, еще раз?
Вот, это проповедь добродетелей.
Вот это все в комплексе, да?
Да, это пример, пример. И то, что мы людям предлагаем, не только философию, культуру предлагаем также.
Образ жизни.
Образ жизни предлагаем лучше. Что мы можем и лечить людей, можем там психологические проблемы решать людей. У нас есть знания, видите, квалификация должна быть. То есть квалификация также необходима, чтобы общаться с людьми, чтобы они доверяли нам. что у преданных есть знания, если что, нужно идти к ним. Если они сталкиваются с тем, что когда они к нам приходят, они, мы говорим одно и то же, повторяй Харе Кришна, и все увидишь сам. Это трудно для них понять. Один преданный распространился на Кришну в маленьком городке Прибалтийском. Там небольшое количество населения, я удивился, ятра, пришло 60 человек на программу. Людей, повторяющих Харе Кришна мантру в небольшом, небольшом городке. Он один распространил это все. Как? Он тогда еще делал то же самое. Он ходил со сладостями по квартирам раз в неделю. Обходил практически все-все дома. Вот, всем давал шарики сладкие.
Как преданного?
Это Сила Мяя, местечко. Сейчас он получил инициацию от Света Кришны с вами.
Гаурасунда.
Как его зовут? Сейчас я забыл. По-моему, Саша он был в прошлом. Силамяю, да, это, по-моему, Эстония.
Латыш.
Латыш?
Латыш. Гаурасундар.
Гаурасундар, да?
Да.
Вот. И он также мог лечить людей. Он лечил людей также, давал им гиту, сладости. И за это время все его знали очень быстро, все знали его по имени. На улице каждый знал его. Если у кого-то были трудности со здоровьем, к нему обращались, кто мог лечить, скажем, может что-то из гиты посоветовать, может просто помочь психологически человеку. Ну, в любом смысле был как бы помощником для них, слугой их. Они, чувствуя доверие, стали читать книги и практиковать. Я был поражен, потому что я не хотел туда. Я говорю, ну, там маленькое местечко, приезжайте, может быть, все туда, вот большой город, там увидимся. Он говорит, ну, это большая ядра. Я приехал, говорит, там много людей очень. Что он оказывал служение людям какое-то. Минимум сатва-гуна, значит, какая-то благотворительность должна быть для людей тоже. Вот, не только друг о друге думать о себе, а людям что-то еще делать. Люди будут чувствовать доверие. Как я слышал, здесь преданные колодец вырыли, да, у себя, и позволяют всем брать воду. Уже люди будут относиться к этому уважительно, как бы, с благодарностью. Но это не что-то еще необычное, что другие тоже могут так делать. А что можем как преданные еще необычного сделать для людей? Может быть, квалифицированное решение семейных проблем, люди будут приходить к нам советоваться. Например, когда приходит просто даже материалист после лекции. Я жду лекции для всех. И они приходят вот, на прием, все. Вот семейная проблема, совет. Я работаю с людьми тоже. Благотворительность называется. Они не будут мантру, скорее всего, повторять сейчас. Но раз они чувствуют доверие, какое-то прибежище, мы откликаемся на их уровне. Они даже хотят заплатить за это, говорю, бесплатно. Они шокируются. И иногда это помогает. Одна женщина пришла, говорит, не могу бросить курить. Ей что-то сказала, она бросила курить после этого. Позвонила другой, говорит, хочешь бросить курить, иди к нему. Потому что они кришнаиты, они знают, как это все делать. У них там что-то есть. Я не знаю, как он это сделал, но я уже не курю. Все. Например, просто говорю, что такие бывают случаи, Кришна помогает. То есть мы забываем, что еще мы должны иметь материальную квалификацию какую-то. Как варна, значит, нужно что-то очень хорошо уметь делать. Скажем, в деревнях всегда занимались также искусствами. Деревни всегда были привлекательны этим, знаете, дома такие вот все там с узорами, там, не знаю, росписи делали там, то палих, то еще, что такие места были, знаете, мировой известности сейчас, ценности, не повторяются, это деревенские люди делали. Ложки эти, подносы, не знаю, ну, можете там божества Джаганатхи делать, игрушки распространять. Ну, я не знаю, что просто я сейчас что-то говорю, но это все делалось в деревнях. Вот эти вот пения, танцы, искусство, какая-то культура тоже была вайшнавская. Пожалуйста. Красивые одежды можете шить, людям показывать. Я просто сейчас спекулирую на разные темы. Но я говорю, что в деревнях, какая ценность еще? А так все остальное есть, чистая вода, воздух, все это есть. Здоровье какое-то, все нормально. Но теперь нужно что-то сделать еще красивое в нашей жизни, чтобы люди привлеклись просто нашей культурой, нашими способностями. Концерт для людей сделайте какой-нибудь иногда просто. Для людей пригласите на концерт, спектакль поставьте, например. Без Харе Кришны, а просто какой-то спектакль физически поставьте, сыграйте, покажите. Благотворительность. Или лекцию им тут по Юрведе делали же раньше. Да, пригласите вот театр, там все что угодно. Особенно на праздниках всегда нужно что-то планировать для людей здесь, живущих.
Мы говорили сейчас о благотворительности, а можно такой вопрос? Учитывая, что сейчас Кали-Юга и все, как говорится, перевернулось совершенно на 180 градусов, дважды инициированные преданные, речь сейчас пойдет о них, какова их взятие какой-то благотворительности, пожертвования, как они вообще должны это отрегулировать? То есть это должно быть действительно вот как вот, как Брахма должен балдахином, да, взять пожертвование столько, сколько дают. Или это должна быть все-таки такая фиксированная?
Брахмы должны быть квалифицированными. Вот отсюда все исходит уже. Они должны быть в чем-то. Есть брахманы, профессионалы, это тоже может быть. Скажем, преданные могут быть квалифицированы в астрологии, или в аюрведе, или в психологии, в любой науке, чтобы разъяснять людям какие-то противоречия, помогать им, как угодно. Но он должен иметь квалификацию, хорошо разбираться в философии, в жизненных вопросах, в чем угодно. Брахман может задать любой вопрос человеку. У меня с ребенком проблемы, что посоветовать? Брахман может сказать, он должен знать что-то. Паришуттам Сарасвати был таким человеком. Он мог на любые темы говорить. На любые темы. В совершенстве. Не только Харе Кришна и все. Он имел большие знания, большой кругозор имел. Это брахманы.
А как у них финансовая основа?
И если они такие квалифицированные, это остальное автоматически происходит. Главная квалификация.
То есть ценник не выставляется?
Нет. Если он квалифицирован, никакой необходимости нет.
А если выставляется, он теряет свою квалификацию, даже в проливности?
Там могут быть некоторые проблемы. Это не очень совместимо. Я бы сказал, это вообще несовместимо. Тем не менее, некоторые преданные делают так, что они новых людей берут деньги за какой-то семинар. Но потом они должны также заниматься какой-то благотворительностью, куда-то жертвовать деньги, использовать.
Баланс.
Да,
необходимо.
В связи с этим вопросом, как относиться к людям, которые ну, за брахманистские какие-то услуги, да, берут деньги, ну, назначают какую-то таксу, то есть относятся к этому как к бизнесу просто. То есть я вам, допустим, составил гороскоп, вот такая такса, допустим, или я вам там еще что-то сделал, там, ну, рецепты там выписал, что-то, ну, так или иначе, да. И как относиться человеку, то есть это значит признак отсутствия квалификации, да? Или как-то иначе нужно относиться?
Это профессия его скорее. Профессия, но как мы сказали, если он зарабатывает на это, то должен что-то делать поддерживающее для храма или помощь каким-то преданным, что-то бесплатно делать для преданных.
То есть он может быть квалифицированным, да, и при этом, ну как бы он может делать из этого бизнеса, при этом сохранять квалификацию.
То есть, если вот, жертвует, да.
Если жертвует.
Если жертвует, да. Есть другая? Это не квалифицированный фигур.
Требует